Истинное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня наша тема «Старость». Как можно охарактеризовать отношение в России к пожилым людям? В чем тут отличие от развитых стран Запада? Как воспринимает сам человек этот период своей жизни? В каком возрасте, по мнению россиян, люди должны выходить на пенсию? Мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москвы 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушателям я задаю сегодня такой вопрос. Боитесь ли вы старости? В гостях у «Радио Свобода» сегодня Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и по телефону принимает участие в программе протоиерей Евгений Пискарев. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, отец Евгений.
Добрый день.
Начну с сообщения, пришедших на наш форум в интернете. Валерий из Финляндии пишет. «Мне 71 год, уехал из России в 64 года, главным образом из-за того, что жить на пенсию было практически невозможно, не хотел помирать с голоду. Валентин из Иваново. Я старик, имею несчастье жить в России. Пенсия 3000, хватает только заплатить милому государству, да пару раз ходить за продуктами. Чтобы не умереть, ращу овощи на огороде. Такой старости врагу не пожелаешь, а власть врет и врет, что мы живем все лучше». Павлик из Берлина. «К сожалению, проклятая страна, проклятый народ и, конечно, самые проклятые бедные старики. Еще в далекие 70-е с ужасом представлял себя в старости. Бог миловал, я на Западе. Конечно, старость нигде не радость, но здесь хоть достойная». Немо пишет. «Хорошо, когда есть куда уехать, а в этой стране кошмарии. Старик, если он одинокий, долго не живет. На пенсию можно прокормить разве что кошку. У нас хорошо живут только бандиты и чиновники, причем разницу между ними не различишь и в микроскоп». И Хейдельбергерин, так подписал слушательница, пишет. «Не боюсь, не вижу причин бояться. Жить интересно в любом возрасте. Знаю людей, и немало, которые в возрасте за 80 путешествуют по миру. Когда выполнены основные жизненные задачи, можно пожить в свое удовольствие. Правда, живу я не в России». Я попрошу гостей прокомментировать эти сообщения. Кто начнет?
Ну, давайте я.
Алексей Левинсон.
Да. Все, мне кажется, понятным... Ну вот всем, кто это слушает. И думаю, что очень многие из слушателей в России разделяют высказанные мнения, и зарубежные также. Слушателей в России, наверное, еще отличает чувство горечи по поводу того, что в нашей стране действительно старость – это очень горестный удел. А считается, что в других странах, на Западе, это счастливый третий возраст, золотой возраст и так далее. Я не имею ничего информации о том, как живут люди в других странах, а о том, как живут у нас, могу что-то рассказать.
Мы непременно поговорим об этом по ходу программы. Отец Евгений, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, как я уловил из текста наших радиослушателей, что чувство двойственности. С одной стороны, это время нищеты, проклятости, а с другой стороны, это время свободы от обязанностей, ну и какое-то возвращение, может быть, к детству. И с тем, и с другим я согласен. Но, правда, еще не сказали радиослушатели о смерти, что старость – это всегда преддверие смерти. И в этом смысле это подведение итогов своей жизни, ну и приготовление к будущему, если в него верят.
Вот есть мнение, что уровень культуры общества страны можно определить по тому, как в этом обществе относятся к старикам. Вы согласны с таким мнением, Алексей?
Ну, я не знаю, это нужно ли искать другие способы какие-то специальные, чтобы определить уровень культуры в нашем обществе. Мы знаем, какой он, и можем считать его низким, можем считать его высоким, но... Отношение к старикам – это не столько уровень культуры, это тип культуры. Потому что для одних культур свойственна мысль, что ты пожил, тебе в свой час надо уходить. Вот то, что только что прозвучало о приготовлении к смерти, это ведь не только личная задача человека приготовиться к смерти, но и... такая, ну, как бы сказать, необъявленная, но задача окружающих приготовиться к тому, что с этим человеком будут расставаться. На этом основании происходит вменение старикам разного рода немощи, некомпетентности и так далее. Да, люди в старости болеют, люди в старости не так хорошо соображают и так далее. Это, может быть, отчасти диктуется какими-то там физиологическими причинами, но в значительной мере это вменено. Старику полагается быть неадекватным. Вот, дедушка, ну что ты понимаешь? Дедушка, ну что ты лезешь? Или бабушка, ну это в ваше время так, а сейчас все не так. И старикам затыкают, так сказать, рты. Это приготовление к тому, что старики замолчат насовсем.
Отец Евгений, вот каковы, на ваш взгляд, наиболее характерные тенденции в отношении к пожилым людям в России?
Ну, мне трудно, так сказать, говорить за всю Россию. Я хотел бы вернуться к вашему вопросу об индикаторе, что какое общество, так оно относится к старикам. Но не только к старикам, но и к детям. Но никто не только к детям, но и к больным. Вот то, что сказал Алексей, ты пожил, уходи, это первый тезис. А детям говорят, а тебе еще рано. Тогда кто же управляет? И кто берет на себя бремя ответственности? Ну что, можно сказать, социологически трудоспособная часть населения. Но что некоторые не знают, как жить, а некоторые знают, но не могут. И вот это то самое возраст, некий средний, который предполагает единство и того, и другого. Значит, что касается самой отношения к старости, то, с одной стороны, старость – это время мудрости. И всегда, ну, в церкви, по крайней мере, старцы почитались. С другой стороны, старость – это время маразмы. И болезней, и немощи. И воспоминаний, часто бесплодных воспоминаний, когда кто-то что-то было, а этого уже нет. То есть утрата чувства будущего. Вот так, такая биполярная, я бы сказал, оценка.
Продолжу читать сообщение от наших слушателей. Леонид из Питера. Безотносительно размера пенсии и места проживания, боюсь с детства довольно сильно. Теперь с каждым днем все меньше и меньше. Жутковато, конечно, патологии разные и прочее сопутствующее. Виктор из города Шахты. Скоро добавят 100 рублей, народ счастлив, вперед к демократии. Оптимист из Санкт-Петербурга. В чем проблема, господа? Лучше быть молодым, но богатым, чем старым, но бедным. Это ежу понятно. На пенсии приходится чем-то жертвовать, иногда многим. Но жизнь прекрасна сама по себе, тем более на родине. Слушатель, который подписался один, а у ныне молодых и кошачьей пенсии не будет. Предлагают копить. От каких щедрот копить, если зарплата 5000? И банки платят процент ниже инфляции. Здесь несчастны не только старики. Молодые от такой жизни пьют, до пенсии вообще не доживают. Да, это преисподнее. И без подписи сообщения. В России не доживут до старости. У них еще раньше отберут квартиры, дачи. Детей убьют в армии или зарежут на улице. Так что спасибо, со старостью вопрос решен. Отец Евгений, как вы думаете, кто пишет такие сообщения? Что это за люди?
Ну, понимаете, чувство неверия, а точнее такое чувство веры, что старость – это время неблагополучия. Так люди готовят к себя душевно к тому, что будет плохо. Так настраиваются на это плохо. Но понимаете, ведь да, платят нищенскую, может быть, пенсию. Но, с другой стороны, старику не так уж и много и надо. Да, платят нищенскую пенсию, но если я воспитал детей, то, наверное, они меня поддержат, если любят. Если я для них дорог, как старик. А потом, вообще, старость ведь бывает разная. Но вот есть такие пожилые люди, которые уже в пожилом возрасте только рождают детей. И это, может быть, только уже детей осмысленно и с желанием, и они готовы поделиться с детьми опытом прожитых лет и неутраченным чувством молодости, души.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. По телефону принимает участие в передаче протоиерей Евгений Пискарев. Рядом со мной в студии Радио Свобода Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. С пейджером. В высших кругах власти старых людей называют биологическим хламом, и эта власть старается любыми способами избавиться от пожилых людей. А сейчас предлагаю послушать опрос «Радио Свобода». В каком возрасте люди должны выходить на пенсию? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Липецка.
50 лет, мне кажется, для женщин это бы лучше бы, конечно. 55 очень тяжело.
Мужчина и женщина, не надо различия делать, что в 50 лет вот сделали бы, вот, а потом человек бы сам выбирал бы остаться ему работать или дальше идти.
Где-то 55 женщины, а позже мужчины. Нужно давать возможность людям, если они хотят работать, все-таки работать, чтобы обеспечивать себе старость.
Наши пенсионеры выходят в 50-60 лет на пенсию, до 120 еще вынуждены работать. Разве это справедливо? Где-то за рубежом, как на пенсию вышли люди, так они путешествуют, могут себе что-то позволить. А наши бабки с утра до вечера петрушки торгуют, потому что их концы с концами не может свести.
Я считаю, даже женщины должны раньше уходить, потому что они воспитывали детей и работали. Все уже, как говорится, нервишки у них потрепаны.
Возрастной ценз сохранить, по крайней мере. Правительство не пойдет на сокращение возраста. Разговоры же вроде ведутся даже удлинить срок.
Если есть здоровье, работать, если нет, значит, на пенсии.
Есть смысл того, что увеличить срок работы. Раньше добрался до пенсионного возраста, уходишь, а сейчас ты заинтересован, чтобы как можно дольше проработать. Больше накопишь.
Для мужчины нужно бы, все-таки мужчины очень часто сейчас у нас с инфарктом, но тоже лет бы 55, а для женщин бы 50 хватило.
Ладно, пораньше, конечно. Лет-то 5 сократите этот пенсионный возраст. Да сейчас лучше любой будет у себя в хозяйстве работать.
И никто с работы не уходит, не уступают молодежи место.
Если делать пенсионный возраст разный, то надо учитывать, в бухгалтерии она сидела или она штукатуром на стройке работала. Вот это самый главный фактор.
Говорили жители Липецка. Уважаемые гости, что вам показалось интересно в этом опросе? Алексей Левинсон.
Мне показалось очень интересным, хотя слово «интересно» здесь звучит малоуместно, то, что люди выступают за снижение возраста ухода на пенсию, а демографическая ситуация у нас приближается такая, при которой придется повышать этот возраст, потому что страна будет состоять из пожилых людей в гораздо большей степени. Я имею в виду, население страны будет состоять из пожилых гораздо большей пропорции, чем это сейчас. Ну, это неизбежный демографический процесс. Вот. И еще я хотел бы обратить внимание на то, что там по-разному относятся к старости мужчин и женщин. Вот слушатели и те, кто говорили на улицах. А надо иметь в виду, что сейчас старшее поколение в нашей стране представлено в основном именно женщинами. Чем старше возрастная категория, тем больше там процент женщин. Точнее сказать, тем меньше там доля мужчин. Во всем мире женщины, это какие-то там социально-биологические общие причины ведут к тому, что вообще продолжительность женщин в мире выше, чем мужчин. Но в нашем обществе это очень резкая диспропорция. У нас мужчины, во-первых, погибают, то есть умирают от неестественных причин в расцвете, в самом расцвете работоспособного возраста. Это смерти от несчастных случаев, от травм, от убийств и так далее. Это в районе там, 35 и чуть старше. А потом, примерно к моменту выхода на пенсию, их, так сказать, догоняют те заболевания, которые связаны с алкоголизмом, таким хроническим алкоголизмом, бедой практически значительной части мужского населения. И поэтому на пенсию в самом деле выходят мужчины выходят на пенсию, и очень многие тут же, так сказать, отбывают на другой свет.
Какая грустная картина.
Очень.
Отец Евгений, и ваш комментарий к прозвучавшим голосам, пожалуйста.
Ну, что я услышал? Что людям тяжело, что они хотят снизить возраст выхода на пенсию. Но представьте себе, что люди бы занимались любимым делом. Кто же хочет уходить от любимого дела? Значит, не так у нас работать не любят, или, по крайней мере, работать тяжело. Вот для меня этот, в общем, крик людей. А с другой стороны, конечно, это может свидетельствовать о потребительской установке. Ну, люди хотят хоть немножко пожить для себя.
Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Без подписи из Казани. «Каждый день вижу бедствующих и немощных людей. Лучше сдохнуть. Ни дети, ни тем паче государство не замечают это жалкое племя, старичье». Влад из Германии. «Старость плоха, уходит желание. А в России желания пропадают раньше, чем человек успеет состариться». один на один против тоталитарного государства. Вот и вся сказка. Валерия Скоролева. Пришло время, когда живые завидуют мертвым. Это сделано руками родителей на неживущих. Алекс из Никополя. Сначала нужно научиться уважать себя. Мы хлопали речам коммунистических лидеров, так чего же мы хотим сейчас? За ошибки молодости приходится расплачиваться в старости. Николай из Ульяновска. В старости надо иметь хорошую жену и хобби. У меня это астрономия, поэтому я не боюсь ничего. Геннадий из Челябинска. По Гайдару мы отработанный материал, так что не надо о нас беспокоиться. Сейчас уже в 50 лет не найдешь работы. И есть еще один аспект у этой темы. Это отношение самих людей к такому периоду жизни, как старость. Вот что можно сказать об этом отношении к России? В чем-то оно специфическое, да, или нет, Алексей?
Ну, я не знаю, как, если сравнивать с другими известными мне цивилизациями, ну, вот то, что большинство россиян считает старость временем самым худшим в жизни, это, наверное, специфика. А у нас вот проводилось исследование, в котором мы спрашивали, какой возраст в жизни самый лучший, с одной стороны, спрашивали, когда начинается старость. Вот ответы на эти два вопроса показали, что практически никто не считает старость лучшим возрастом, и лучшим возрастом никогда не называют старость. Это две такие вот совершенно разные части жизни. То есть состарился — это значит, ты свое лучшее прожил. Просто так тебе говорит общество. Это не твои личные ощущения. Общество тебе говорит, все, мол, так сказать, все у тебя в прошлом. Вот. Я хотел бы вот такую вещь, на такую вещь обратить внимание, что у нас за последние годы как-то так неожиданно начались пожары в домах престарелых. Помните, их было несколько подряд. Вот сейчас горят автомобили, а тогда горели дома престарелых. Я не имею никаких оснований утверждать о каждом конкретном случае что-то, но когда таких случаев много, то у меня возникает подозрение, что это какая-то часть людей в нашем обществе решила таким образом решать проблему ненужных, никчемных стариков. Вот. Хочу напомнить, что предыдущий раз исторически эту проблему собирались решать в Третьем Рейхе. Вот. Но у них для этого было оборудование в лагерях специальное.
Спейджер. В России построено общество, в котором действуют законы дикой природы. Налицо истребление старшего поколения, особенно коренного населения. Некоторые врачи прямо говорят старикам-инвалидам: «Вы нам надоели». «Надоели мы, наверное, и Госдуме», пишет Михаил Иванович. И Владимир пишет: «Россия — интересная страна, молодым есть на что жить, но негде». Отец Евгений, а вот по вашим наблюдениям, хорошо ли справляются люди с таким периодом жизни, как старость? И вообще, как с ним справляться?
Ой, да это же все в глубине души, в глубине веры. Вот тут Алексей сказал, что у старости все в прошлом. Но я сказал до этого, что обычно старость — это утрата надежд. Но что мы видим в церкви? Что как раз церковь полна людьми в большей степени пожилого возраста. Именно там люди обретают возможность веры и контакта с будущим, ибо вера — это чувство, устремленное в будущее. Я вижу только с помощью веры, конечно, и осмысления. То есть важно научиться расставаться с этой жизнью в надежде и в вере на жизнь будущую. Но можно сказать, что это иллюзия. Но теперь про саму старость, вот про отношения людей, как-то вот я хотел бы сказать, что с одной стороны все хотят дожить до старости, а дожив, начинают ее винить, что, мол, старость не радость, и жаловаться. И вот эта двойственность человека, вот изначально непонятно, зачем доживать до старости, а зачем жить в старости. То есть, если я бы так сказал, что смысловой дефицит, это не только, я думаю, у нас в стране, я думаю, в той же Швеции, в богатых странах, где велик процент суицидов, в том числе и не только среди лиц пожилого возраста. Значит, если будет смысл жизни, и люди будут ощущать контакт с этим смыслом и понимать, для чего и зачем они живут, это один вопрос. А если этого нет, то это другой вопрос.
Я очень хотел бы поддержать отца Евгения в том, что вопрос смысла – это ключевой вопрос, и он стоит над вопросом о возрасте. Он также важен для, ну, для всех возрастов, начиная с детства. Но хотел бы обратить внимание, что есть и вот примеры прямо противоположные тем, которые привел отец Евгений. То есть люди сначала не хотят старости, а потом, когда их жизни начинают угрожать там болезни или приближающаяся смерть, вот они, то, что называется, начинают цепляться за жизнь. И то, и это пример симметричный тому, что он привел, но он также подтверждает тезис о том, что нужен смысл, тогда можно встать над этими проблемами. И я, как, поскольку я здесь от лица социологии выступаю, то должен сказать, что эти смыслы, конечно, должны быть внутри человека, но порождаются они в обществе. А вот в нашем обществе острый дефицит, ну, вообще дефицит смыслов, скажем по правде, но и тех, которые относятся вот к смыслу жизни. Сейчас очень немного есть, так сказать, мест и источников, из которых можно почерпнуть знания о том, в чем же смысл жизни. Разумеется, церковь один из них, но их должно быть, на мой взгляд, несколько. И вот этих несколько мы не досчитываемся.
Отец Евгений, что такое, по вашему мнению, счастливая старость?
Счастье – это когда тебя понимают, когда меня принимают, и когда я чувствую себя принятым в церкви, да, в обществе, но в первую очередь, что касается стариков, это членами своей семьи. Потому что быть отвергнутыми своими детьми, старость, конечно, ужасная. И быть отвергнутыми обществом уже как следствие. То есть оскудение любви и человеческих отношений друг к другу.
Большое спасибо. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Ее ведут Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. Правомерно ли наказание за слово? Этот вопрос обсуждается в блогах не впервые. На этот раз поводом для дискуссии стало создание антипрофессорской лиги. В гостях у «Радиоблога» Дмитрий Бутрин и Роман Доброхотов. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В ней участвовали Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и протоиерей Евгений Пискарев. Программу вела Вероника Баде, продюсер Михаил Косторов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Донецкой области Украины на шахте имени Карла Маркса в результате взрыва пострадали 4 человека. Судьба еще 37 неизвестна. По предварительным данным, взорвалась газово-воздушная смесь. Сообщается также, что работы на шахте имени Маркса ранее были приостановлены из-за выявленных нарушений техники безопасности. Вероятно, катастрофа произошла именно во время работ по устранению нарушений. В Калининградской области в воскресенье объявлен день траура по жертвам взрыва и пожара на сухогрузе «Енисей», стоявшем в доке судоремонтного завода в Балтийске. Число погибших в субботу возросло до 9, поисковые работы продолжаются. «Государство будет максимально снижать свое присутствие в экономике России», заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на Международном экономическом форуме в Петербурге. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Шувалов отметил, что в государственных корпорациях на смену представителей власти придут профессиональные менеджеры. В Москве в ночь на воскресенье сгорели еще 2 машины. Как передает «Интерфакс», инциденты произошли на юге столицы вскоре после полуночи с интервалом примерно в 20 минут. Сенатор Барак Обама выразил признательность недавней сопернице сенатора Хиллари Клинтон за поддержку его кандидатуры на пост президента США. Ранее Клинтон объявила, что прекращает борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. В японской столице Токио преступник устроил резню на улице, убив 5 прохожих и ранив 12.
На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня мы планируем развернуть в эфире «Радио Свобода» дискуссию под достаточно острым заголовком «Правомерно ли наказание за слово?». Повод есть для дискуссии — создание антирусофобской лиги. Наших гостей, Екатерина, пожалуйста, представляйте.
Да, у нас сегодня очень политические гости. Они не просто участники «Живого журнала». Вот справа от меня сидит Роман Доброхотов, он председатель движения «Мы», а напротив меня сидит Дмитрий Бутрин, который член либеральной хартии. Так что, господа партийные товарищи, давайте обсудим слова.
А слева от Екатерины сижу я, и я, как один из ведущих, напомню, что у нас сегодня, раз уж дискуссия, то мы приглашаем к участию и слушателей. Напомню, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12, телефон, напомню, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, звоните в эфир, задавайте вопросы гостям, высказывайтесь по теме беседы.
Как уже сказал Алексей в объявлении темы нашей, поводом для дискуссии, которая, собственно, поводом для нашей встречи была дискуссия в вашем, Дмитрий, журнале. Да, где очень много людей на это отреагировало, на ваш пост, а вам показалось, что риторика, скажем так, идейно не близких вам, как мне показалось, хотя, может, я и ошибаюсь, русских националистов стало меняться, они стали употреблять слова «демократия».
Ну, слова «демократия» они употребляли уже достаточно давно, с одной точки зрения, с одной стороны, а с другой стороны, меня, конечно, порадовало совсем не это. Меня порадовало то, что впервые русские националисты, которых принято было бояться, попытались заговорить на языке, который более или менее понятен той самой либеральной общественности, да, там, которую мы признаем существующей. По крайней мере, в интервью и в программных текстах антирусофобской лиги я впервые смог понять, чего они, собственно, говорят, на каком языке они говорят, да, там смог понять содержание. И наличие общего языка с русскими националистами, да, там, мне показалось гораздо более важным, нежели наличие с ними идеологических разногласий. Общий язык — это все-таки очень важно. Кроме того, переход националистов от своего кондового, такого пасконного языка, который довольно сложно понимать, к общей терминологии, я считаю важным, потому что язык, конечно, меняет, язык, риторика, конечно, меняет содержание.
Однако либеральная общественность, как выяснилось, разошлась с вами во мнениях по большей части. Ну, то есть я не хочу сказать, что и вас никто не поддержал. Но вот Роман, как представитель, как он сам считает, либеральной общественности, придерживается совершенно другого мнения на этот счет. И, собственно, вы сами сформулируйте, пожалуйста.
Мне кажется, даже дело не в том, там, либеральная общественность, консервативная. Просто если человек привык жить в правовом государстве, он должен понимать, что свобода прямо пропорциональна ответственности. И мы знаем примеры того, как слово действительно влияет на общественное сознание, а уж особенно легко манипулировать поведением таких примитивных людей, как агрессивные националисты, фашисты. И, ну, что там далеко ходить за примерами, ну, я приведу, как бы, два самых ярких. Ну, во-первых, самый масштабный пример межнациональной розни, самый кровавый, это резня, которую устроили племена Хуту и Тутси в Африке. В сумме погибло 4 миллиона человек. Это сопоставимо там с потерями в какой-нибудь из мировых войн, да? И это было в двух странах, в Руанде и Конго. Вот, началось все в Руанде с одной единственной радиостанции, которая позволила себе вот националистические призывы. Вот настолько это может влиять на массовое сознание, особенно это может влиять на сознание в тех странах, где нету какого-то иммунитета перед этим, в том числе в России, где мы знаем, 2/3 населения, судя по соцопросам ВЦИОМа, в той или иной форме страдают вот ксенофобскими настроениями, и больше половины поддерживают лозунг «России для русских». У нас это очень опасно. Ну, второй пример просто короткий, то, что вот тот Копцев, который устроил резню в синагоге, тоже говорил о том, что он перед этим начитался интернета, там, на всяких этих сайтов, форумов и так далее. То есть связь прямая и очевидная, и вот как показывают эти примеры, очень опасная. Поэтому все эти заигрывания, все эти вот высказывания лояльности, поиск общего языка, все это на самом деле чревато распространением просто вот этой пропаганды.
Скажите, Роман, а вы
Вы просто, Дмитрий, распространяете националистическую пропаганду?
Нет, я не...
На волнах радиосвободы.
В настоящий момент я занимаюсь распространением националистической пропаганды. А давайте мы поговорим немножко про национализм. Роман, а что такое ксенофобия?
Ксенофобия достаточно четко определена даже в нашем уголовном законодательстве, хотя на самом деле требуются еще какие-то уточнения. Но основное сказано – это принижение достоинства людей по национальному признаку.
Послушайте, давайте мы разберем это слово. Ксенофобия – это что такое?
Да? На самом деле, боязнь чужих.
В принципе, это боязнь чужих, да? Но боязнь? В данном случае мы говорим, естественно...
Слушайте, Роман, а вы чего-нибудь боитесь?
Ксенофобических. Я?
Да. Ну, например, вот либо пауков.
Ну, я вот ксенофобов, прежде всего, боюсь.
Вы боитесь ксенофобов. Скажите, ваша боязнь ксенофобов, она легальна или нет?
Ведь это же такая же
ксенофобия.
Видите,
каким чужим, каких чужих нельзя бояться?
Нелегальность не в страхе. Бояться можно кого угодно. Вопрос в том, что когда вы начинаете принижать достоинство людей, когда вы занимаетесь фактически призывами к насилию, призывами к дискриминации, вот эти две вещи, призывы к насилию, к дискриминации.
Дискриминации запрещены. Мы еще вернемся. Дискриминация — это немножко другое. Ксенофобия, насколько я понимаю, по определению, есть боязнь чужих.
То есть запрещена не сама ксенофобия, а ее выражение в виде призывов.
То есть запрещено выражать собственную боязнь.
Запрещено
принижать
другие нации.
Можно маленький пример, чтобы вы не так вот в лоб. Если, я, собственно, наверное, к вам, Роман, обращаюсь, если я скажу, вот я терпеть не могу высоких блондинов, вот терпеть их не могу, скажу это вслух публично, вот видите, я это даже сказала на радио, надо меня за это наказать?
Нет, ну, все-таки мы живем в определенном контексте, и если бы действительно существовали бы группировки, которые бы охотились на высоких блондинов, то государство следовало бы пресекать такие вещи.
Откуда я знаю? Может, они существуют? Я просто не имею об этом
понятия. Это ваша замолвка. Вполне вероятно, что, собственно, вот именно это заявление приведет к тому, что кто-то...
Появится такая группировка.
Появится такая группа людей и начнет, собственно, дискриминировать высоких блондинов, да? Я брюнетов не люблю.
Ну, логично. Государство должно действовать, по ситуации. Если оно видит, что вот действительно этот лозунг каким-то образом связан с эскалацией насилия, он должен его пресекать. Если нет, то не должен. Это как бы мы живем в контексте, да, и пытаясь выработать какие-то абстрактные формулы, мы рискуем тем, что просто сейчас позволим действовать спокойно, без ограничений всем этим группировкам, и постфактум мы уже ничего не сможем исправить. Если мы сейчас им дадим свободу, исправлять потом уже через несколько лет будет поздно, потому что сформируются уже какие-то агрессивные группировки, с которыми бороться уже очень сложно.
Позвольте, а каждое проявление ксенофобии может потенциально вызвать формирование группировок и так далее?
Нет, мы же сейчас с вами обсуждаем, да, и когда вы говорите про блондинов, это одно, а когда вы говорите в стране, где две трети населения ксенофобы, когда вы говорите что-то унижающее национальность, вы понимаете, что это все ложится на благодатную почву, и вот тот самый Копцев, он, в отличие от Крылова, которого вы защищали в своем журнале, фашисты Крылова, Копцев, вот из всего того, что этот Крылов скажет, поймет только одно, что эта страна, она для русских, и остальные здесь гости приезжие, и они нас вот здесь ущемляют. Это единственное, что он услышит.
Подождите секундочку.
Что поймет из ваших слов, да, там, что поймет из ваших слов, стандартный какой-то слушатель.
Из моих слов он поймет, что надо сидеть дома и не высовываться.
А вы, может быть, он поймет, что надо пойти и ударить кирпичом по голове Крылова?
Нет, почему? Я же не призываю...
Послушайте, вы говорите довольно агрессивные вещи. Вы призываете к розни против части русского народа, к двух третей русского народа, которая потенциально больна ксенофобией, да? Вы призываете вот ровно к этому, да? Там, и полагаете, что...
Я призываю к, скажем так, нетолерантности к нарушителям закона. Это нормально. Вот либералы некоторые, в том числе, вот уважаемый Дмитрий Бутрин, да, они считают, что... Если уж толерантность, то во всем. Я бы даже назвал это вот таким определенным синдромом, назовем для краткости синдром Бутрина. Это толерантность к чужой ксенофобии. Вот эта толерантность на самом деле, она даже опаснее, чем сама ксенофобия, потому что, ну, отморозки всегда были во всех странах, они есть на Западе, везде. Но проблема в том, как общество толерантно или нетолерантно к ним относится. И если оно позволяет им распространять свои убеждения, если оно относится к ним спокойно, то это приводит к тому, что в наших судах присяжные раз за разом оправдывают заведомых убийц, зная о том, что они убили там какого-то там, скажем, ребенка другой национальности, они его оправдывают. Вот это результат отсутствия того иммунитета, который должны вырабатывать средства массовой информации. А Дмитрий не хочет вырабатывать этот иммунитет. Он говорит, что пока меня это не касается, пусть они занимаются чем угодно. Вот это абсолютно безответственная
позиция. Что говорит Дмитрий, он нам скажет сам все-таки.
Мне кажется, не совсем так. Дмитрий имеет в виду несколько иное.
Да нет, я, может быть, имею в виду именно это. Я просто, конечно, думаю, а скажите, вы глубоко уверены, во сколько лет?
24.
Вот мне тоже 34. И я до сих пор понимаю, что, наверное, говорить о том, что две трети русского народа являются неосмысленными детьми малыми, которые нуждаются в защите государства от вредных влияний, да, там, сказать, это до некоторой степени нацистская практика.
Нет, 100% населения являются детьми в смысле государства. То есть государство по определению обладает теми знаниями, которыми мы не обладаем. Когда мы приходим к врачу, извините, когда мы приходим к хирургу, мы ему демократически не решаем, как ему резать. Он решает. Точно так же и везде, в любой области, в области национальности.
То есть государство по отношению к народу является родителем, что ли?
В каком-то смысле. Но только родители мы выбираем сами, понимаете? Мы выбираем лидеров государства, а они за нас принимают решение, как бороться с теми или иными угрозами.
Таким образом получилось, что если у нас демократическое государство, в которое две трети населения ксенофобы, оно выбирает, соответственно, оно должно выбрать, очевидно, ксенофоба демократическим путем наверх, да? И, наверное, нами должны руководить ксенофобы, если это государство демократическое.
Как правильно сказал Черчилль, разница между демократией и авторитаризмом в том, что в демократии дураки имеют право выбирать, в авторитаризме править. Вот, то есть есть некая система фильтрации через представительные органы, где в итоге попадают, в конце концов, наиболее компетентные.
Как же устроена эта система фильтрации? Вы, видимо, живете в какой-то очень правильной стране.
Смотрите, как это происходит на Западе.
Я прекрасно представляю, да, как это происходит на Западе. Да, там, собственно,
Гитлер был демократическим путем.
Правда, ему потом пришлось зафиксировать.
Ровно поэтому сейчас там
действует...
Ровно поэтому сейчас там есть специальные органы, например, Центры политического просвещения, которые занимаются...
Из кого же состоят эти органы? Откуда же берутся люди для этих органов? Из двух,
если эти органы, естественно, состоят из немцев. Но так я про это и говорю, что давайте мы создадим такие органы, которые будут контролировать...
Каким же путем? Из кого же будет набирать этих людей? Из просвещенных Доброходовых?
Ну так одна треть, простите, не страдает ксенофобией.
То есть мы заранее выкинули две трети
людей, которые потенциально подвержены ксенофобии.
Если мы преступников не будем включать в...
Подождите, они две трети преступники, что ли?
Они ксенофобы,
они преступники? Когда они начинают выражать эти взгляды, они превращаются в преступников. До тех пор, пока они этого не делают, они могут заниматься чем угодно. Две трети — это латентные ксенофобы, понимаете? Это не...
Латентные преступники.
Латентные преступники, естественно.
Две трети населения Российской Федерации являются латентными преступниками.
Вас удивляет так сильно?
Послушайте,
если... по улицам Москвы не ходили, вы не видите, как спокойно относятся.
Я могу сказать только одно, да, что если у вас существует статья в Уголовном кодексе, по которой две трети населения являются потенциальными преступниками и могут совершить это, не знаю, в любой момент, значит, это значит, что нужно менять закон. На самом деле.
Латентными же. Я же не хотел сажать, понимаете?
Еще раз говорю, склонность к преступлению, да, там, и вообще преступление — это исключение. Если у вас по вашей статье потенциально две трети сидельцев. Это абсолютно бессмысленно. Это значит, что вам нужно менять законодательство. Законодательство не может определять...
Тогда давайте скажем, что если у нас сейчас больше двух третей процентов людей в правовом смысле неграмотные, это уж точно так, да, то тогда значит, у нас просто неправильное право, и нам надо его упростить. Да нет, просто надо образовывать людей.
Не все право — это механизм, а это идеология.
Не право надо спускать до людей, а людей подтягивать до права, понимаете?
Вы предлагаете нам примитивизировать
закон, чтобы было для этих вот людей.
Я, конечно, не сторонник оперировать миллионы. Вы достаточно твердо уверены, да, что вот вы, сидящий передо мной, да, там, являетесь собой лучше, умнее, образованнее и способным, да, там, за счет этого ограничивать права двух третей населения Российской Федерации, как минимум.
Мы с вами не на Марсе живем. Есть тысячелетний западный опыт решения подобных проблем. Я тут совершенно ни при чем.
Я думаю, что
Германия.
Вы не знаете ничего про тысячелетний западный опыт решения этих проблем.
Знаю, это очень просто. Возьмите любую книжку.
Давайте вы мне скажете, да, там, когда, собственно, были предоставлены права голосования женщин в Великобритании.
Во-первых, подождите, в 20 веке. Но я не про это говорю. Я говорю про то, что не я лично
каким образом они получили эти права, вы знаете?
После долгих феминистических своих демонстраций.
Ну, подождите. А как вы думаете, на стороне чего, каково было общественное мнение? Исходно.
Я думаю, что исходно не на их стороне было общественное мнение. Это, в общем, как во всех.
А среди женщин?
Было. Ну и среди женщин не на экстремистов.
А вы понимаете, человек, да, что еще в 1890 году женщины, призывающие к толерантности, к равным правам и так далее, считались изгоями общества. Изгоями общества, да, там, хоть, они считались аморальными, безнравственными существами.
Да, да, ну вот они же, да? Они смогли это преодолеть, да, если бы там были Бутрины, которые говорили бы, ну, посмотрите, же демократия, большинство же против, а что они тут выступают, требуют подтянуть до себя большинство, они же меньшинство, что они не считают себя самыми умными, вы бы говорили тогда, и тогда бы они никогда бы не получили права.
Послушайте, но вы что, призываете к власти меньшинства над большинством?
Понимаете, демократия — это не власть большинства. Власть большинства — это тоталитаризм. Власть необразованного, серого, запуганного, ксенофобского большинства. Вот это то, что происходит сейчас у нас здесь. Ну, у нас авторитаризм пока еще, да? Но это тоже власть большинства. А мы должны...
Послушайте, но ведь к вашей системе...
Власти права прийти. Власти права, понимаете? А право, оно по определению выше, чем большинство. Надо просто это большинство образовать. А вы мешаете. Вы говорите, а пусть делают все, что хотят.
Да, слушайте, я и буду мешать, потому что мне совершенно не нужно государство, в которых Роман Доброхотов объясняет мне, чего я должен бояться.
Я вам не объясняю. Я
говорите,
не
говорите.
Есть право.
Вот то, что вы ни при чем, это уже первый шаг к выздоровлению. Я боюсь. То, что вы тут ни при чем, да, там, хоть, во-первых, для того, чтобы представлять такого рода делать такого рода заявление, да, там, хоть, необходимо предъявить, по крайней мере, понимание того, что, собственно, представляет из себя объявленная проблема. Вы считаете, что русский национализм появился в 1997 году вместе с Крыловым?
Нет, конечно. Я говорю о том, что Крылов помогает, поддерживает его, подогревает его, а вы своей толерантностью к Крылову ему способствуете.
Послушайте, я толерантен даже к вам, хотя это гораздо менее представимо.
Ну, я вас поздравляю.
Так, товарищи дорогие, да, и господа, мы сейчас перейдем на личности, а это, в общем, не вполне логично и толерантно, я бы добавил, хотя вы как раз только что клянетесь друг к другу в толерантности. Я бы хотел вас спросить все-таки, вот сама по себе антирусофобская лига в самом ее названии скрывается некий подвох? Русофобия, собственно, и есть анти. А тут анти-анти получается. И в чем вообще задача? Или вы хотите не сказать, что не стоит сейчас декларировать эти задачи здесь?
Нет, почему не стоит?
Ну, скажите в двух словах, чтобы было понятно, о чем же мы говорим.
Нет, ну, ведь основной задачей антирусофобской лиги — доказать тем, что существует русофобия как таковая, да? По-моему, доказывать это, необходимости доказательств существования русофобии, в общем, нет. Русофобия действительно существует в качестве довольно экзотического, в общем, общественного настроения. Я не думаю, что такой отчетливой выраженной русофобии, да, там, как боязни всего русского, ненависть к всего русскому, страдает более половины процента населения. Поэтому это до некоторой степени борьба с такими вот рыжими в зеленых ботинках. Да, возможно, они существуют.
Встречающиеся реже, чем высокие
ботинки, которых не люблю гораздо реже, да, там, просто соответствующие группы русских националистов считают, что русофобия, напротив, всеобщая, что она носит характер общественной патологии, что ее нужно запретить и уничтожить исключительно юридическими, правда, способами. И никак иначе. Они планируют делать, массовые обращения в суды по поводу русофобских заявлений. Ведь я считаю, что удачи им в этом славном занятии, да, там какое-то другое дело, что они, конечно, исключительно интеллектуально нечестны, если они преувеличивают, если они считают масштаб явления настолько серьезным, насколько он есть. Нет, сомнения, русофобия существует, но не до такой степени, чтобы для нее, для борьбы с ней нужно было организовывать общественные организации.
Я не понимаю, на самом деле, о чем идет речь. Это антирусофобская лига. В действительности это удобная формулировка для того, чтобы оправдать свой лозунг «Россия для русских». Просто они считают, что все, кто не согласен с этим лозунгом, русофобы по определению, с их точки зрения. Почитайте, что они пишут в своих статьях и что они говорят вне этих статей.
Можно я все-таки вставлю реплику? Потому что мне показалось, Роман, что вы на самом деле... объективно, да, вот я смотрю со стороны, я читала этот, как это называется, заявление, манифест этой антирусофобской лиги, и слушаю сейчас вас, и на самом деле вы с ними в каком-то месте очень близки. Сейчас поясню, в каком. Борцы с русофобией говорят о том, что за какие-то слова и тексты нужно наказывать. И вы говорите ровно то же самое.
Вся разница в том, что мы считаем, что за разные вещи нужно наказывать. Это как нож, которым одинаково убивают, но только можно убить,
это
извините
не
меня,
нож.
Нападающего
я
на
вас. Я вижу здесь совсем
фашиста,
другую аналогию. Я поняла, да, а можно просто порезать колбасу.
А можно хорошего человека. Это, понимаете, опять
для
же,
закона не существует хорошего человека и плохого человека.
Существует нарушитель и не нарушитель, существует закон.
Да он неплохой и хороший.
Мне тоже кажется, это другая граница. Хороший и плохой — это немножко не то.
Нарушитель и не нарушитель закона, да?
Являются ли высокие блондины хорошими людьми? Я настаиваю на этом.
Нет, я понятия не имею. Они мне просто... Я считаю, что плохие. А вы, может быть, считаете, что они хорошие. И что мы на этом основании будем...
Право,
кого
есть,
бы ни было
право.
Дискриминировать?
Вы как будто бы исключаете вот, существование явления вот такого, такой штуки, как право. Право — это не то, что вот мы собрались и решили.
Вы поймите, что право не избирает ни плохих, ни хороших.
Право. Те, кто соответствует этим нормам, кто не соответствует.
Те, кто соответствует, они нехорошие. И те, кто не соответствует, они неплохие.
Ну и какая разница, как мы их назовем? Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Замечательная пословица.
Связь права и морали не такая, как вы хотели представить.
Люди, которые не соответствуют этим правам, я предлагаю, что те люди, которые грубо нарушают эти права и призывают нарушать эти права, должны быть отрезаны от источников средств массовой информации, причем жестко.
Роман, ну вы сейчас произносите ровно тот текст, который написал Крылов в своем манифесте. Да,
там, вам несомненно нужно
объединяться.
Ровно противоположный. Он говорит, что надо нарушать права.
Нет, он считает, что вы нарушаете его права.
Правильно, но так мы же разные люди. Понимаете, я же не фашист. Если бы я был фашистом, и он призвал меня отрезать.
Подождите секундочку, подождите. В данном случае давайте все-таки обходиться без ярлыков. Крылов и его сторонники говорят, что таких, как вы, нужно отлучить от средств массовой информации, потому что вы своими текстами ущемляете права людей, которых они защищают. Я сейчас специально избегаю слова русских, не знаю, высоких блондинов. Да, вы их унижаете, дискриминируете и так далее.
Используем. Я вам привожу, хорошо, другой пример, если вам это не нравится. Вот я считаю, что, например, сидеть в тюрьме должен преступник, а преступник, допустим, должен считает, что должен добропорядочный человек сидеть в тюрьме. Мы что, одинаковые? Нет, мы противоположные. Хотя и я считаю,
вы
что он должен
сидеть в тюрьме.
Вы заранее
считаете, что они преступники?
Нет, не заранее, а я делаю выводы из его националистических лозунгов, дискриминационных лозунгов. Он ошибается, а я нет.
Почему он ошибается?
Я вам просто объясню, потому что я не призываю...
А давайте-ка вы немножко тормознетесь, да? А давайте вы поймете, да, что наличие националистического лозунга, да, там, и наличие антиксенофобского лозунга с точки зрения права совершенно одинаковые вещи.
Ничего подобного.
Что вы никому не вынуждены, никому не можете доказать, что с точки зрения права, да, там, ваше воззрение, дискриминирующее остальных людей, да, там, чем-то лучше, чем их воззрение, дискриминирующее вас.
Элементарно доказывается.
Каким образом?
А я вам объясняю, что если в статье сказано, ну, каким-то образом есть призыв к дискриминации по национальному
там
признаку.
Там нет призыва к дискриминации по национальному
есть.
Признаку.
У вас скажите,
есть
а по идеологическому признаку возможна дискриминация?
Вы предлагаете
дискриминацию? Я объясняю, почему. Возможно по идеологическому, а невозможно по расовому или, скажем, ориентации. Потому что есть вещи, которые врожденные, есть вещи, которые связаны с интеллектуальным выбором. И, например, если я могу считать, например, что все, там, условно говоря, либералы или консерваторы — глупцы. Ну, то они сделали такой интеллектуальный выбор, я считаю, что они ошибочны. А вот по природному признаку, когда люди не выбирают, или, там, скажем, по сексуальной ориентации, которую они не выбирают, я не могу по определению.
Роман, хорошо, а считаете, можно все-таки, да?
Против которых вы восстанавливали, там ничего подобного нет.
Слушайте, давайте не будем, или вы заранее давайте знаете, не будем что... строить из себя наивных, инфантильных ребят, которые не знают, кто такой Крылов, организатор русских маршей.
А давайте мы не будем вкладывать то, чего, да, вычитывать из текста то, чего в нем нет.
Почитайте то, что он пишет. Почитайте контекст.
Да, если мне кажется, знаком, говорит гораздо больше, чем вы.
Ну вот это не с хорошей точки зрения вас характеризует.
То есть мне не следует быть знакомым с русскими националистами?
Конечно, не следует. Не
а с вами следует? Не следует.
А со мной послушайте, хотите, мне а я вас не навязываю.
Вы поймите, что вы мне совершенно неинтересны на этом месте, в отличие от Крылова.
Так, уважаемые господа, я вас позвольте призову к порядку посредством обращения к голосу народа. У нас висит звонок довольно давно. Okay. Ефим, слушатель, до нас дозвонился. Ефим из Москвы. Здравствуйте, простите, что долго ждать пришлось.
Ну ничего, все, спасибо.
Слушаем
большое.
Вас.
Уважаемый, я вот что хотел сказать. Вообще все ксенофобия и национализм, это все идет от нашей власти сверху. Был термин «инородцы», при Сталине — лица еврейской национальности, при Путине — лица кавказской национальности. Все это придумал не Крылов, если, конечно, он не связан с правительством.
Нет,
это
не
все, это все идет сверху. И не будьте марионетками, выкиньте эти вопросы вообще из головы. Занимайтесь стариками, русскими бомжами, которых 95% на улице. Вы знаете, что среди бомжей 95%? Стариками. И боритесь против этой власти, которая... Вот вам пример. Киевский вокзал. Там была огромная помойка, на которой просто люди жили, гнили, умирали. И вот пока не был построен вот этот европейский фонтан, эта помойка существовала. Вот на что обращайте внимание. Куда вы лезете? Государство, как Гитлер в свое время, он расправился с Рэмом. Когда надо было, когда Рэм сказал, давайте продолжать революцию, создав СС. Государство вами займется, когда надо будет, если вы не будете менять это государство. и правители. Понятно вам? И нечего вам друг с другом это самое цепляться.
Мы поняли вашу точку зрения. Большое спасибо, что вы ее высказали. Насчет того, что друг с другом цепляться, я согласен. А по поводу остального, краткий комментарий от участников дискуссии.
Я категорически не согласен с тем, что если государство совершает преступление, то другие, то кроме государства никто не совершает. Все-таки те присяжные, которые оправдывают убийц, зная и потом давая в комментариях журналистам вот это сведение о том, что они действительно были убийцами, они это, об этом знают. Это вина, как бы, не, по крайней мере, не прямая вина государства. Скорее, это вина в том, что они проводят профилактику. Но это люди делают.
Помните Веру Засулич, которую оправдали присяжные?
Да.
Да? Ну вот Квачков — это такая Вера Засулич наших дней. Ничего с этим поделать
тоже,
нельзя.
Квачков тоже результат отсутствия фильтра. Это тоже результат синдрома Бутрина. Да? Толерантность к чужой ксенофобии, которые выливаются в то, что человека, которого пытался убить другого человека, оправдывают.
Я, ребят, не понимаю, чего вы от меня хотите. Я только что проявил нетолерантность чужой ксенофобии, а вы меня осуждаете за это.
Не ксенофобия, вы толерантность.
Послушайте, вы для меня чужой. Вы поймите, что вы для меня чужой по взглядам, вы для меня чужой по манере действия, вы для меня чужой по идеологии. Я вас
А Крылов для вас свой.
Крылов для меня свой, как всякий умный человек свой для всякого умного человека.
Желаю вам удачи обоим.
Это прекрасно, да, там, хоть только вы поймите, что я только что сделал то, что вы хотите. Я стал нетолерантен к чужой ксенофобии.
Вы к преступникам были нетолерантны.
Так вы и есть преступник в этой же идеологии.
На самом
вы
деле, есть тот, конечно, самый так и получается.
Вы есть тот самый преступник. Вы требуете ограничить права двух третей
Российской Федерации. Нигде я призывал ограничить права.
Вы призывали запрещать им выражать свои взгляды.
Я призывал профилактику проводить.
Уважаемые господа, я надеюсь все-таки, что никто из здесь присутствующих преступником не является, несмотря на толерантность или нетолерантность. Нет, и позвольте выразить мне все-таки свое уважение к обоим нашим гостям. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Антирусофобская лига, возможно, достигла отчасти своей цели, когда умные люди начинают друг на друга кидаться с отчетливыми такими обвинениями. Я надеюсь, что наши гости Дмитрий Бутрин и Роман Доброхотов все же договорятся, и это будет, на мой взгляд, только полезно для общества. На этом программа «Радиоблог» завершена. Вели ее Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Еще раз, лучше многоточие, чем отчетливая точка в ином случае. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Радиоблог». Сегодня, сразу после выпуска новостей, вы услышите программу «Лицом к лицу». У нас в гостях член Комитета Госдумы России по экономической политике Кира Лукьянова. Ведет программу Владимир Вабурин. До новых встреч на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
26 детей из этого детского садика. В основном состояние ближе к удовлетворению.
Сенатор Барак Обама практически стал единым кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от демократической
Самые
партии.
Самые бедные из бедных тратят 2/3 своих доходов на еду.
Россия тут даже не делает вид, что действует в рамках миротворческого мандата.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21500.